Доброе
Парни,
утро,
я на
дорогие
полчаса.
товарищи. Саша, естественно, поприветствовал всех своей классической фразой «я на полчаса». Это нормально. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Дмитрий Юрьевич. Доброе утро, Петр Алексеевич. Доброе утро, Трофим Викторович. 11 утра, у нас
Доброго
суббота, 30
всем.
марта. Начинаем наше вещание в интернете, и через 2 минуты 40 секунд выйдем на радио. Я, можно, начну с интересной фразы, которую нам отправил в Donation Alerts Виктор Автопром. Некто Виктор Автопром. Хорошая фраза, которая заставляет тоже задуматься. Ребята, я только на прошлой
Вспоминая
неделе...
покойного Васю Уткина, я просто, извини, не могу не перебить, а Вася Уткин в одном из комментариев сказал, да, говорит, название сегодняшнего матча «Рома-Арсенал» скорее похоже на кличку криминального авторитета.
Это да. Вот, Виктор Автопром, короче, возвращаемся, да, к нашим зрителям. Виктор Автопром, 1000 рублей отправляет, пишет: ребята, я только на прошлой неделе понял, насколько сложная у вас работа. При трагедии мы узнали про трагедию и можем уйти от этого, заняться делами, уйти с головой в работу и так далее. Вы же окунаетесь снова и снова в этот ужас. Здоровья вам и побольше позитивных новостей. Вот такой вот, с такого сообщения сегодня начинается наш эфир. На самом деле, действительно, в этом есть доля, большая доля правды. Люди, которые работают с информацией, не могут от нее закрыться, уйти и так далее. Вот как вы справляетесь с этим, скажите мне, Дмитрий Юрьевич?
Физкультура и крепкий сон. Это помогает справиться вообще со всем. То есть гражданам я могу сказать ровно одно. Если новости не ваша профессия, не лезьте туда вообще. На вас это никак не влияет. На вашу жизнь это практически никак не влияет. Вам это абсолютно незачем. Новости, которые вы читаете. То есть, ну, например, залезете в телегу. В телеге граждане в первую очередь озабочены тем, чтобы у них было как можно больше подписчиков. Они с этого зарабатывают деньги. Соответственно, все это пересказываются в течение полусекунды все слухи, все новости, одно, другое, пятое, десятое. Чем страшнее событие, тем сильнее накал. Но если вы в это лезете, и вам бронзбойт с дерьмом в горло вставили, и под давлением в 5 атмосфер подают туда, вам это зачем? Случилась беда. Она регулярно случается. Ну, ознакомились, все хорош. Не надо сидеть в интернетах по 5 часов в день и все это там перелистывать, вытаращив глаза. Это ни на что в вашей жизни не влияет, особенно на заработки. Другие на этом зарабатывают деньги. Ну, так не помогайте им, не лезьте туда. А что же до организма? Туловище должно уставать. Это напрямую влияет на состояние мозга. Изнуряйте себя физкультурой, нормально ешьте, крепко спите. Ничего другого советовать не могу.
Блестяще. Пошли в эфир. Сейчас Сашу спрошу то же самое. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем начинает свое вещание на лучшем радио страны, радио «Спутник». У нас 11 часов 4 минуты, 30 марта, уже предпоследний день марта наступает. Завтра, кстати, 4 года первому эфиру «Изоленты». Ровно 4 года назад, 31 марта, мы вышли впервые в эфир. Соответственно, завтра будем как-то поздравляться с этим. Я надеюсь, Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Поехали. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе.
Доброе утро. Мы начинаем, кто не знает, мы начинаем вещать чуть раньше в интернете, на несколько минут, в Рутубе. Кстати, там надо на нас подписываться, жать кнопку в топ, нас там 90 тысяч без 200 человек. И, соответственно, там я как раз прочитал сообщение нашего зрителя. Если коротко его пересказать, то наша работа, вот всех здесь собравшихся, жить с теми новостями, которые есть вокруг, и мы не можем от них закрыться и сделать вид, что их нет. Ну, в отличие от простых граждан, которым новостная повестка, от которой можно запереться, грубо говоря, и все. Задавайте, кстати, нам вопросы в Donation Alerts, в Изоленте Плюс. И вот наш зритель Виктор спросил, как мы с этим справляемся. Дмитрий Юрьевич ответил. Александр Евгеньевич, скажи. И потом Петра тоже спрошу.
Есть, к счастью, уникальная возможность все это трансформировать в некие творческие вещи. Ну, допустим, ковид, когда случился, у меня появилась пьеса «Интуиция». Потому что я понял, что в любой момент все может закончиться. Вот. И, соответственно, когда все закончится, ты будешь, если там, если веришь, что там что-то есть, может сожалеть о том, что что-то не сделал, а мог бы сделать там, в последние дни. И появилась пьеса «Интуиция», которая на сегодняшний момент там, одна из самых успешных рестораных спектаклей в «Современнике». Это как раз трансформация плохих новостей и вообще напряжение, которое есть вокруг, в какие-то творческие вещи. Вот, у меня в этом плане, повторюсь, есть вот такой выход. А так, Дмитрий Юрьевич, главное, сказал Дмитрий Юрьевич, хочу просто повторить, если новость не ваша работа, то не нужно их читать в таком объеме, потому что ни одна психика не выдержит такое количество новостей. Ни одна. Это иллюзия думать, что ты там почитал, да, ничего с тобой не случилось, то есть ты не там, не знаю, не разрыдался, не разревелся, а ты, оказывается, можешь дальше все это читать. Нет, ты потом постепенно в твоей голове начинают происходить разрушительные процессы, которые выльются либо в собственных депрессиях, либо в агрессии, либо, наоборот, в каком-то хейте. Хейта не случайно столько в сети, потому что люди как-то пытаются бороться с плохими новостями, это вылезает, тогда распни его и так далее. Вот, поэтому нужно понимать, что на сегодняшний момент человечество столкнулось с колоссальным количеством информации, давящей на них. Весь объем информации лондонского жителя был за всю жизнь, как выпуск этот «Таймс». Друзья мои, берегите себя. Мы не выдерживаем, мы не приспособлены для такого количества информации, поэтому надо просто меньше этого контента, меньше.
Угу. Спасибо, Саша. Петр.
У нас вчера была в эфире Елена Леонтьева, психолог, и она с точки зрения психолога сказала ровно то же самое. Не заставляйте себя постоянно читать, не подсаживайте себя на новости, уж точно не смотрите жуткие видео вообще. Вот. И
конечно,
я, кстати,
да.
Здесь хотел бы отметить, что в первые два дня после этого самого, после теракта, естественно, мы все смотрели и новости, ну, мы по работе, может быть, по, так сказать, зову сердца, ну, бывают события, когда невозможно не смотреть новости, вот, например, как теракт. Но я вам скажу и хочу еще раз отметить профессионализм наших телевизионщиков. Я, ну, естественно, включил телевизор, там, «Россию-24», значит, новости, чтобы и там тоже было видно. Вот их сюжеты были построены с самого начала, ну, скажем так, довольно щадящие по отношению к психике граждан. То есть они могли бы больше там изобразить, вот, и показать, и выводы другие сделать. У них, насколько я вот заметил, уже довольно быстро акцент сместился, уже в течение суток сместился на, ну, скажем, там, на героев, на реакцию общества, на то, как работали спасательные службы и так далее, и так далее, и так далее, а не на смакование каких-то жестоких подробностей. Вот это, мне кажется, тоже важно. И второй момент очень важный, конечно, детей надо каким-то образом от этого ограждать. Ну, как ограждать? Понятно, что надо заместить то, что им предлагается в телеграм-каналах и в других местах, куда у них есть доступ. Mm-hmm. Поэтому обязательно надо поговорить, объяснить, но объяснить так, чтобы это не превращалось в бесконечный поиск, ну, каких-то жутких видео и так далее. Действительно, вот ты абсолютно прав, и с точки зрения психолога именно так и надо себя вести. Вот. Ну, а что касается нас, да, это работа, и более того, я могу сказать, что вот тут мы втроем, конечно, люди, ну, скажем, нам попроще, мне, Саше и Трофиму, а вот Дмитрию Юрьевичу, ну, мы помним, на прошлой неделе сразу стали звонки поступать с просьбой прокомментировать, вчера была у нас программа, целая двухчасовая пятница вечер, когда Дмитрий Юрьевич комментировал все аспекты, просто все без исключения аспекта случившегося. Нам чуть проще, мы с Трофимом в основном вопросы задаем. Вот, не знаю, Александр, ну, наверное, тоже вряд ли в качестве комментатора.
Нет, ну, конечно.
Поэтому Дмитрий Юрьевич, конечно, вот мне кажется, и ценность таких людей, как он, важна, потому что они умеют четко сформулировать и, мне кажется, тоже направить общество в нужную сторону.
Я бы еще в догонку про два психолога о разнообразных видосиках. Вот эти вот видосики, где одни убивают других, сначала смотрят, ой, смотри, он там из дробовика, а здесь из автомата, а этот, смотри, наклонился, горло режет. А вот этого бы убить поскорее, вы знаете, а вот этого зарезать вообще, этого порвать на месте задержания, изуродовать, покалечить там все на свете. Вы, граждане, вы неужто не понимаете, что вас таким образом тупо расчеловечивают? То есть только что вы возмущались тем, что украинские нацисты простреливают ноги нашим пленным, и тут же, а вот этих надо убить. Вот просто убить всех без остатка, вместе с семьями, там, как обычно, все по нарастающей идет. Вы не понимаете, что ли, что вы сами превращаетесь точно в таких же. Нельзя подобные вещи человеку смотреть. Вообще нельзя. Ни из любопытства, никак. Вы не понимаете, какой вред это наносит вашей психике. А мы дружно смотрим всей страной, охаем-махаем, а потом удивляемся изменениям настроений в обществе. Это вообще недопустимо. Подобное распространять нельзя, тупо нельзя. А что-то за этим как-то не следят. Непонятно.
Но, к сожалению, за этим очень сложно уследить, потому что мы об этом говорим регулярно. Это же не первый случай, когда...
Все у нас вот эти... сложно, Трофим.
Нет, да, ничего, жестокие брат. Видосы вот эти расходятся, вот они попадают в какой-нибудь мамкин чатик там или домовой чатик, и понеслась. И через, там, не знаю, 15 минут они уже землю обижали по кругу и вернулись обратно уже на испанском языке переведенные. Ну, то есть это же все такое сейчас быстро распространяемое, весь этот контент.
Я, кстати, вот знаешь, тут... Да, ребята, извините, я хотел бы очень акцентировать на то, что Петр очень правильную вещь сказал про детей, что не, многих позиций ограничить детей от контента. Это не совсем правильно. Его нужно заменить. Если детям просто не давать смотреть, они найдут...
Да, мудрым, мудрым.
Это вообще всего касается. И детям нужно заменять контент. Ты не смотришь это, но мы с тобой смотрим вот это. Ты не читаешь это, но мы с тобой читаем вот это. А не просто, так, выключил iPad, iPhone, сиди там, смотри в окно. То есть если дети не заменять входящий поток, они его себе создадут тот, который они хотят. Вот, это очень важный момент, мне кажется, да.
Да, я еще одну, если можно, комментарий. Тут у нас в чате удивились люди, почему я сказал, что есть мы есть простые граждане. Я объясню в двух словах. Вот, знаете, я два раза случайно совершенно попал в район стрельбы на линии боевого соприкосновения. Ну, не доезжая, там сколько еще, 5 километров, наверное. И вы знаете, вот после этого я понял, что есть военные, а есть простые граждане. И простые граждане, попадая в такую ситуацию, они не знают, что делать. Даже при всей, вот когда ты даже очень сильно думаешь, что ты ко всему готов в этой жизни, когда в 5 километрах от тебя начинают рваться снаряды, ты нифига не понимаешь, что делать. Вот уверяю вас. Есть пожарные и есть простые граждане. Причем в этот момент военные уже могут стать простыми гражданами. Да? Когда что-то резко горит, то пожарный знает, что делать, а ты, когда попадаешь внутрь, зачастую теряешься, потому что ты простой гражданин. Есть врачи и есть простые граждане. И тогда уже и пожарные, и военные могут стать простыми гражданами. Понимаете, мы в каждой ситуации мы можем быть либо специалистами, либо простыми гражданами. Вот в данной ситуации, да, есть информационщики, специалисты, есть простые граждане. Вот про что я хотел сказать. Поэтому тут надо на это именно обращать внимание. Учили тебя на это, грубо говоря, или не учили?
Ну, нас-то с тобой не учили меня.
Ну, условно говоря, мы сами учились долгое время уже теперь.
Знаешь, я бы тут тоже немножко поспорил, потому что есть события, которые всех делают информационщиками. И понятно, что каждый день работать с информацией – это одно, вот, а когда такое случается, ну, вот такое, то, что произошло, я могу сказать, что это, наверное, самое страшное и жуткое событие в общественном пространстве для большинства граждан нашей страны, а может, и даже и шире. Еще одна важная, мне кажется, штука, вот, то, что молодые люди, в отличие от нас, мы помним 99-й год, взрывы домов, мы помним теракт в Беслане в 2004 году, мы много чего помним. А для людей, которым сейчас, там, ну, не знаю, там 30 лет, например, ничего такого не было. Они детьми тогда были вообще, они не помнят этого. Это шокирующее событие, это тоже надо понимать. Вот, поэтому вот бывают вещи, когда все мы находимся вот там, где снаряды летят. И тут, наверное, сказать, что кто-то там... Ну, понимаешь, да, о чем я?
Понимаю, конечно.
Поэтому у каждого есть свое мнение и желание высказаться. Есть особо одаренные в этом смысле. Слушай, я не знаю, Дмитриевич, пропустил вчера часть твоего эфира? Приводили ли пример? Ну, там есть рубрика про малолетних дебилов. Я не знаю, Алёне я скидывал эту новость. В Магадане 75-летний гражданин получил каким-то, познал соцсети и написал там. А он написал там, что надо было больше этих дармоедов убить, которые по концертам ходят. Ну, его приняли, значит, ему там светит статья соответствующая. Ну, по статье дают до 7 лет. Я думаю, что ему не дадут, конечно, 7 лет, ему, скорее всего, дадут там 15 суток. Но 75 лет, понимаешь?
Ну, это можно по-разному. Жил человек. Это не возраст в паспорте, это состояние мозга. Этот натуральный чемпион.
Обсудили, да, просто в какой-то момент.
Я просто с пола подобрать себе статью, да, так взять, так проходя мимо. Жесть, конечно.
Так а таких несколько у нас оказалось. Несколько.
Нет, ну несколько, людей, кто, кто-то по пьяни, там кто-то. Мне кажется, он просто не знает, что такое соцсети, и да. Просто решил вот, вот как-то в 75 лет. Ну, вот.
Да. Хорошо получилось, да. Как говорится, на все деньги выступил.
Саша, ну, а как ты считаешь? Да, не, я хочу вопрос позадавать, но тема, наверное, та же. Мы, конечно, позадаем вопросы от наших слушателей и так далее, и позадаем вопросы. Я уверен, что у Саши есть наверняка вопросы, он всегда любит позадавать, если у тебя есть, пожалуйста. Вот, я бы тебе, Александр, адресовал вопрос, а вообще не кажется тебе, что слишком жестко людей по пьяни там, или по глупости комментирующих в соцсетях, не слишком ли жестко их наказывают? Ну, их наказывают реально, к ним приходит полиция, их забирают. Их сажают в камеру, и им грозит, ну, статья за оправдание терроризма, там, по-моему, до 7 лет, на первый раз там могут, значит, на 15 суток посадить, если там, ну, может, и больше, на усмотрение суда. Их ничтожно мало, кстати, этих людей тоже, вот, это важно, у нас общество реагирует в целом, конечно, потрясающе, на мой взгляд, но такие все-таки красавцы находятся. Как ты считаешь, не слишком ли это жестко? Вот, например, я тут читал комментарий этой самой, такая есть автор и журналист Зинаида Пронченко, она, например, пишет, написала пространный такой пост, она пишет обзоры культуры, там, в «Коммерсанте» и прочее, она написала большой пост про вот этого питерского парня, который хотел в Ереванского зануть, она написала, ну, как бы вы тоже нашли врага народа, а он, между прочим, ну, и дальше перечень его заслуг, он там, значит, в хорошей семье, он там языки знает, он, значит, такой вот весь добрый, такой замечательный, и, значит, вот это все, он такой классный. Ну, там, мало ли написал.
А что он написал?
Ну, он написал, что надо было, значит, не Крокус, а Кремль взорвать. Вот. А потом, конечно же, сразу же поехал в Ереван зачем-то, в аэропорт ночью, вот, где и был встречен сотрудник.
И что, приняли?
Да.
Приняли.
Слушай,
уже
отвезли. Слушай, ты знаешь, я так могу
питерский
сказать.
Питерский, это у которого жена руководитель Новой Голландии, которая почему-то решила сразу уволиться.
Бывший руководитель.
Бывший, да. Вот.
Ну, слушай, мы, опять же, конечно, это же, ну, как раз саморассматривает эту ситуацию. А кто-то пойдет с ногой, папа думает, о, лучше так взорвать. Ну, я тебе так могу сказать, конечно, сразу, чтобы за одну так сразу посадили на 7 лет, ну, наверное, действительно, прям жестковато. Но то, что его задержат, объяснят, впаяют какую-то, ну, в общем, сделать такую желтую карточку большого размера. Ну, безусловно, это надо, потому что... Ну, я, правда, считаю, что и в целом, если человек пишет кому-то в сети, вот мое мнение, если кому-то пишешь в сети «сдохни, тварь», ну, хорошо бы ты вот тебя нашли и с такой желтой карточкой объяснить все. Вот. Мне кажется, количество агрессии в сети настолько сегодня превосходит все возможные рамки, что я бы за то, чтобы там как-то ужесточили. То есть, чтобы не только за то, что написал какую-то про антигосударственную вещь, но и чтобы личное пространство граждан тоже защищали. Чтобы человек понимал, ты пишешь призыв к насилию в сети, ты за это ответишь каким-то образом, финансовым, а потом два раза финансовым, третий раз уголовным. Я как раз за ужесточение всех мер ответственности за беспредел высказывать. Потому что он точно так же доводит людей в ряде случаев до очень серьезных последствий. Кто-то там, не знаю, там, таблеток наглотается, начитавшись чего-то. А кто-то, начитавшись, пойдет, не знаю, взрывать что-то. Поэтому я считаю, что здесь мне не нравится избирательность правосудия некоторых. Я считаю, что в сети должно быть все достаточно жестко. Написал, здравствуйте. Вот. Конкретно в данной ситуации, но, говорю, повторюсь, я считаю, что за это давать сразу 7 лет, мне кажется, но и пропускать такое тоже нельзя.
Дмитрий Юрьевич, прокомментируешь? Я знаю, что вчера говорил на эту тему, но тем не менее, мне кажется...
Ну, интернет мы наблюдаем давно, еще, условно говоря, с середины 90-х, когда компьютеры стоили диких денег. Были они, как правило, в основном на работе, подпускали к ним только людей серьезно образованных и технически грамотных, там были взрослые люди. Потом интернет начал потихоньку молодеть, и в него прокрались орды абсолютно тупорылых детей, которые все дружно действовали анонимно. Никто не знал, кто это, никто не знал, что. И это была такая абсолютно идиотская территория свободы, где можно было нести любую ахинею, в том числе политическую, любые абсолютно взгляды, если это можно так назвать. В общем, резвились как могли. А поскольку это дети, и это происходит анонимно, то вообще никаких краев не было. Ну и тихо-тихо в связи с расползанием интернета, в связи с появлением смартфонов, он взрослел. Взрослел не в том смысле, что пользователи взрослее становились, а в том смысле, что рано или поздно государство начинает осознавать, какое воздействие на массы оказывают подобные вещи. Ну и как бы это странным каким бы ни показалось, оно просыпается. То есть интернет уже признали, так сказать, серьезной субстанцией, которая оказывает крайне мощное воздействие на общественную жизнь. Ну и принялись наводить в нем порядок. То есть все вот эти вот сказки, знаете, там, ой, там, они хотят заставить всех ходить в интернет по паспорту. А мне лично, ну, во-первых, с одной стороны, вроде любому трезвомыслящему человеку понятно, что твой телефон опознается на раз. Привязан он лично к тебе. Найти тебя – это вот по щелчку пальцев индивида найти, который, он прятаться не умеет, во-первых, а во-вторых, не прячется. Ну, что тебе искать-то? Ты и так по паспорту ходишь. А с условием возникновения соцсетей, так ты же сам пишешь, что ты Сидоров Антон, и что тебе искать-то? Вот он ты, вот твои друзья, вот твои родные, вот твои дети. Ты сам все это выкладываешь. И тут же позволяешь себе нести какую-то ахинею. Ну, а как вы, дорогие граждане, а как вы это себе представляете? Вот, например, помните, у нас в конце 80-х были такие будки гласности, аналог нынешних соцсетей, где там стояла телекамера, а граждане заходили в палаточку и что-то там своими взглядами в палаточке делились. Там, конечно, мое любимое высказывание Черчилля: для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно 5 минут поговорить с рядовым избирателем. Ну, чудовищно смешно, с одной стороны, с другой стороны, ну вот, изрядная картина. Да, вот вы публично несете какую-то ахинею, а потом хотите, чтобы вы за это не отвечали. Ну, как так? Вы же взрослые люди. За слова надо отвечать. Если вы не понимаете, вас отвечать заставят. Если вы пишете, а что они в Крокус, а не в Кремль? А ты что имеешь в виду? Вот сказав подобное, ты что имеешь в виду? Что надо идти убивать представителей государственной власти? Я правильно понимаю, да? Ой, извините, я не это имел в виду. Да все уже поняли, что ты имел в виду. Это раз. Сейчас тебе в суде объяснят после лингвоэкспертизы, что ты имел в виду. Чего ты там хотел, это никого не волнует. Все видят, что у тебя получилось, и за это ты будешь отвечать. Ну и тут, естественно, решительно согласен с Александром. Для начала надо погрозить пальцем, позвать куда надо и сказать, что так делать не надо, дорогой друг, не надо. За это есть ответственность. Не понимаешь, покарать деньгами. Опять не понимаешь, ну, на сутки, наверное, тебе на нарах 15 суток полежать, это как-то отрезвляет. Ну, а если уж совсем не понимаешь, вот тогда да, вот тогда это у тебя, дорогой друг, уголовщина. Но поскольку сейчас идут боевые действия, и государство в такой исторический период должно действовать решительно, то, я так полагаю, пример вот этих граждан, он будет превращен в науку для всех остальных. Раскрыл рот. Налил зеленки в избирательную урну, бросил бутылку с керосином в избирательный участок, призвал идти на Кремль. Ну, вы все дружно получите, а остальные подсокают языком в недоумении. Что это за дурак? Зачем ты это сделал? Ну, ничего подобного, зато не будут делать другие. Вот из этих людей будет создан пример. Как из этой, как ее, где там с голыми задами прыгали на вечеринке. Вот эта вечеринка попала под раздачу, а остальные нет. Но все поняли, что так делать не надо. Да, 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 все. Слава богу, что не нас покарали. Так будет и тут. Вот.
Ну, пока его действительно посадили на предварительное меру пресечения арест, он находится в камере, там суд будет решать. Там, кстати, есть вариант штрафа до 1 000 000 рублей. Тоже, в общем, вполне, мне кажется, убедительное предупреждение, может быть. Так что вот такая история.
Да, да.
Ну, кстати, я бы еще раз отметил, вот что, что, как мне кажется, тоже можете прокомментировать, что в обществе хорошо, что вот я просто вспоминаю там старые времена. Сейчас бы половина было бы таких где-нибудь там, значит, после теракта на Дубровке там или еще где-то. Вот. Да. А сейчас, мне кажется, 99% все-таки и СМИ, и людей очень, очень мне просто приятно, как наше общество реагирует.
Ну, это же все зависит, как мне кажется, все зависит от того, в чьих руках находятся излучатели. То есть, если излучатели в руках людей рационально и трезво мыслящих, то будет вот такой эффект, как сейчас. А если при этом, ну, условно, половина СМИ находится в руках у людей, которые отрабатывают повестку Госдепа, будет прямо противоположное. Гражданин, ну, обыватель, как таковой, он ничего разумно и рационально думать не может. Он думает то, что ему говорят в телевизоре. Так вот, в телевизоре надо говорить правильные вещи. Это не вопрос какой-то там, знаете, когда, ну, у нас пропаганда имеет резко отрицательный оттенок, пропаганда – это всего лишь распространение неких взглядов. Но если граждан призывать к разумному, доброму, вечному, если гражданам объяснять, что вот это хорошо, а вот это плохо, вот это безусловное зло, зло в нашей жизни должно быть уничтожено. Во-первых, его туда нельзя допускать, это раз. Во-вторых, то, что пролезло, надо уничтожать, безо всяких там вообще кривляний. Вот террориста должна ждать ровно одна судьба. Вот. Если хорошее говорить, будут думать хорошо. Плохое будут думать плохо.
30 секунд, Саш.
Еще важный момент, ты правильно сказал, друзья мои, соцсети и алкоголь – вещи несовместные. Я не знаю, как в данном случае, но я уверен, что для многих именно алкоголь стал причиной совершенно неадекватных высказываний. То, что хочется поделиться с миром, потом трезвеешь, ну и вот, начал пить, отдай телефон жене, мужу, кому угодно, собаке. Просто не мешайте две вещи.
Мы на новости уходим, сейчас вернемся через несколько минут буквально. Да, хорошо, про алкоголь-то, кстати, очень...
Друзья, я поехал дальше в аэропорт, чтобы не...
Давай, давай.
Да, ехай, чтобы Саша,
не смущать всех, я поехал, потому что иначе в аэропорт я...
Удачи.
Спасибо, Александр, большое.
Давай, удачи.
До следующей
субботы. Увидимся, хорошего перелета тебе.
Дмитрий Юрьевич, да, я тебе напишу по поводу фильма. Давай, пока. Спасибо, давай. Пока. Ага.
Да, тебя, кстати, Саш, поздравляют с выходом нового сезона. Ну ладно, уже не успели мы чуть-чуть. Так, я прочитаю пару сообщений, если позволите. Елена Шепелева, 1500 рублей в Donation Alerts. Я напомню, нам можно писать Donation Alerts и в Изоленту Плюс. И там есть комментарии и вопросы. Соответственно, в Donation Alerts можете наш благотворительный проект еще поддержать. Так. Без вопросов наверняка, пишет Елена Шепелева, отправляет 1500 рублей. Спасибо. Аноним 1000 рублей отправляет Donation Alerts. Добрый день, меня зовут Александр, я из Коломны. У меня сегодня юбилей, 50 лет. Поздравляем вас, Александр. Работаю инженером-конструктором. Мечтаю и двигаюсь к этой мечте попасть на интервью с продуктами своей деятельности к Дмитрию Юрьевичу. Добра всем и удачи. Вот так вот, Дмитрий Юрьевич, вы стали частью мечты уже многих людей в нашей стране.
Чем занимается Мурат Александр?
Инженер-конструктор. А вот чем конкретно? Уважаемый Александр, напишите нам в, как это сказать, краткий синопсис ваших разработок, и я Дмитрию Юрьевичу обязуюсь переправить лично. А Дмитрий Юрьевич уже примет решение, как, когда интересно, неинтересно. Вот. Так, дальше Василий наш Хантер пишет, 300 рублей отправляет. Здравствуйте, дорогая редакция, всем хорошего субботнего настроения. Александра хотелось бы поздравить с выходом нового сезона «Беспринципкиных». Всех благ, обнял и ГНС. Спасибо, Василий. Передадим мы Александру поздравления. Чуть-чуть не успел я. Леонид, 300 рублей. Всех приветствую. Как считаете, если я вижу, что в детских образовательных учреждениях ничего не делается для улучшения обеспечения безопасности, нужно об этом говорить или идти непосредственно в МВД или не озвучивать данную проблему?
Ну, это сложный вопрос. В МВД нет положения о том, что сотрудники МВД должны охранять школы. Его просто нет. Они не обязаны это делать. Если вы считаете, что в вашей школе нужна охрана, в настоящее время это единственный способ. Скидывайтесь и нанимайте охранников. Все, пока что ничего другого нет. В милицию народ что-то не рвется идти служить, несмотря на то, что там теперь относительно неплохо платят и прочее. Там нет столько сотрудников, чтобы они еще и школы сторожили. Возможно, есть какое-то, так сказать, какая-то возможность. Я 25 лет назад уволился, поэтому не знаю. Возможно, есть, если обратиться в МВД, заплатить денег, и они вам пришлют сотрудников, которые будут за деньги охранять ваших детей. Ну, может, есть и такое. Может. Но все равно все это в конечном итоге ляжет лично на вас и на ваш бюджет.
Это правда. Это правда. Школы платят за это, ну, а школы собирают, скидываются все там. Ну,
кстати, вот. Причем я тут вчера поинтересовался у ряда людей по поводу, кто должен был или должен ли был охранять Крокус. Интересные выводы. На самом деле, значит, ну и в принципе логика обычно подсказывает, что работает следующим образом. Если ты организовываешь концерт, не знаю, вот допустим, мы хотим организовать встречу Дмитрия Юрьевича с читателями. Угу. Вот, мы идем в Крокус. Они, значит, мы у них арендуем площадку. Они дают какие-то сопутствующие услуги, там гардероб, не знаю, металлоискатель и так далее. А дальше мы сами идем, пишем письма в ведомство соответствующее. Если мы считаем, что это вызовет там какой-то дополнительный резонанс, нам нужно усиление со стороны полиции, пожарных и прочих, это наша обязанность. Вот, мы, кстати, можем нанять Росгвардию в этом случае, там, заключить с ними договор, чтобы они, ну, как они охраняют Росгвардию, например, охраняют там некоторые объекты по договору. Не всегда это возможно, есть ли у них там силы и так далее, но, в принципе, тут вопрос большой. Это концертный директор группы «Пикник» должен, ну, вернее, собственно, он и должен был, потому что я спрашивал то у, естественно, вот у коллег, которые шаманом занимаются, потому что я же был на концерте шамана, там 4 концерта шамана были, 8, 9, 10, 11, и вроде бы на них планировался теракт, и я просто с ужасом вспоминал все это, потому что я был там, на секундочку, с дочкой и с мамой. Это два самых близких мне родных человека вообще в жизни. Да? Никто не сравнится на сегодняшний день, вот никого больше нету. И я просто представил, что было бы, если бы там это произошло, там женщины, дети. Вот. Но у них было серьезное усиление. Там. Действительно, там была Росгвардия, вооруженная, насколько я помню, и ребята подтвердили. Но это сделали организаторы со стороны музыканта. Так что вот тут тоже, когда все предъявляют Агаларовым, это не совсем корректно, потому что у них зал, ну и зал для чего? Зал они сдают в аренду его фактически. Доброе утро, продолжаем наш эфир на радио «Спутник», лучшем радио страны, а значит и мира, так как страна у нас лучшая в мире. Кто не согласен, можете выключать ваши компьютеры, радиоприемники, да вообще выключайте все и идите в ту, которая вам нравится. Вот, у нас Дмитрий Юрьевич Пучков, отъехал от нас Александр Евгеньевич Цыпкин, поехал дальше гастролировать по стране, заниматься свойственным ему занятием под названием, ну, кто-то назовет это просвещением, кто-то назовет дарить радость зрителям, кто-то назовет чесом, по-разному на одно и то же реагирует, но, в общем, Саша молодец.
Саша чесать поехал, короче.
Саша, то ли он чесать поехал, то ли он уже почесал и возвращается, или уже подарил радость людям. Но,
главное, кажется, чтобы не расчесал этого.
Нет, молодец, молодец. Мы обсуждали в прошлом часе, мы обсуждали меры безопасности, про детские сады и так далее. Был интересный вопрос от зрителя. Но, кстати, вот по поводу, был вопрос от зрителя, надо ли жаловаться в полицию, если с его точки зрения недостаточно охраняют детское заведение. Но, действительно, давайте будем реалистами. Охрана, собственно, всего и вся силами полиции, наверное, вряд ли может быть осуществлена. Во-первых, действительно, Дмитрий Юрьевич прав, кадры ограничены. Вот сегодня силовики, кстати, тоже хочу сказать, что они задействованы более, ну, скажем, интенсивно, чем обычные, географически и в других, так сказать, сферах. Да, Дмитрий Юрьевич, тянет руку, тянет руку Диму Пучков.
Да, я поддержать. Жаловаться, безусловно, можно и даже нужно. Другое дело, что жалоба ваша, она ничего не решит. Потому что, повторюсь, милиция не обязана охранять школы. Нет у нее такой обязанности. Вы их можете только нанять. Либо милицию, полицию, либо охранные структуры какие-то. Но это все исключительно за ваши деньги. Жалоба ничего не решит. Вам ответят, что это не их обязанность. Вот как-то так.
Да, есть еще у нас несколько интересных новостей, на мой взгляд, если, Петр, позволишь, я одну
вопросы, зачитаю. Новости, да, конечно, конечно.
Да, я зачитаю одну новость, которая меня вчера, их две, которые меня сильно впечатлили, одна из них звучит так, я читаю телеграм-канал «Короче», Россия упразднила группу экспертов, следившую за санкциями ООН в отношении Северной Кореи, наложив вето на новую резолюцию ООН. Это завершает программу мониторинга санкций против Северной Кореи, которая существовала в течение примерно 15 лет. Во-первых, я так подозреваю, что далеко не все у нас в последнее время задумывались о том, что 15 лет мы поддерживали санкции ООН против Северной Кореи. Это тоже такой важный аспект. Ну и то, что вчера наши наложили вето. Ну, Дмитрий Ильич, хотелось бы вашу версию происходящего и комментарий.
Ну, обратите внимание, как только начались боевые действия, кто у нас оказался в, ну, условно, в союзниках? Вот все это мировое сообщество, в которое мы так стремились 30 лет, наши милые западные партнеры, вдруг все оказались врагами. Вот так открытие. А кто у нас оказался в друзьях? Фундаменталистский Иран и коммунистическая Корея. Как же так получилось, друзья, что мы вот так вот выстраивали нашу внешнюю политику, а в трудную минуту одни поставляют нам шахиды, другие поставляют нам снаряды. А против нас воюют все, с кем мы так старательно дружили. Это печально, в общем-то. Я считаю, что это такой, ну, нехорошие симптомы в нашей внешней политике, что мы не можем разобрать, где у нас друзья, а где у нас враги, что мы как-то куда-то не туда идем. Ну, хорошо, давайте даже посмотрим с другой стороны. Вот получилась такая неудача, вот тотальный провал всего, так сказать, на внешнем контуре, а вот у нас вот такие друзья теперь. Ну, так, ну, хоть такие есть. А раз хоть такие, так давайте дружить. Так может, если США – это всемирный гад и негодяй, и это они, США, вводят санкции против Северной Кореи и Ирана, так может, не надо их поддерживать, вот этого всемирного гада? Вы посмотрите, как они сами крутят налево, направо. Вот там есть у нас такая организация ООН, а у нее есть устав, который, по всей видимости, должны поддерживать те, кто в этой организации состоит. Должны поддерживать. Но вместо того, чтобы поддерживать, США бомбит Югославию, наплевав на все. Израиль убивает палестинцев, наплевав на все. Не исполняя тут, не исполняя там. Ну, так давайте как-то это сплотимся со своими друзьями, наладим с ними нормальные экономические контакты и будем дружить с теми, кто хочет дружить с нами. Вот в противовес, так сказать, этому так называемому мировому сообществу мы же организуем БРИКС. Мы же в этот БРИКС приглашаем страны, которые хотят с нами дружить, ну вот надо как-то там сосредоточиться и туда тащить и Иран, и Корею, и всех на свете. И это полезно, с одной стороны. Когда есть внешний враг, это позволяет всем сплотиться против него. Ну так давайте из этого извлечем пользу. В том числе для Ирана и Северной Кореи. Вот так.
Да. Я, кстати, два слова, если можно, еще добавлю. Мне тут весьма, как говорится, прошаренные, как молодежь сейчас говорит, в этом направлении люди сказали, что огромную роль в восстановлении отношений России и Северной Кореи после 90-х, когда мы подзабыли про наших друзей, мягко говоря, да, и некоторых из них даже потеряли, как Ирак, например, огромную роль сыграл Андрей Геннадьевич Карлов, герой России, царство ему небесное, убитый в Турции, который с 2001 по 2006 год был послом Северной Кореи от нашей страны, ну, если кто-то не знает об этом, вот, и он как раз на его плечи и легло так раз вот тогда восстановление отношений после 90-х, и говорят, что сделал он это великолепно, став чуть ли не личным персональным другом лидера Северной Кореи, и в хороших отношениях они были до последнего дня, в прекрасных, так что вот такие дела тоже у нас в стране происходят. А Петр, что-нибудь хочешь сказать по Корее?
Да нет, мне кажется, достаточно. Еще хороший вопрос нам в «Изоленте Плюс» задает его Павел Никифоров. Я Дмитрию Юрьевичу адресую, хотя сам бы тоже с удовольствием, может быть, добавил бы, но, мне кажется, важный вопрос. Доброе утро, пишет он. На работе есть хороший мужик, сам из Донецка. В советское время молодым учился у нас, тут и остался. Жена, взрослые дети, но у него там куча родственников и, главное, очень пожилые родители на подконтрольной Киеву территории. И на любые наши аргументы, что СВО избежать было нельзя, он вроде и соглашается, но в ответ всегда: «Но мы же первые начали, напали». Хотя и соглашается и про 8 лет, и про нацистов, и про расширение НАТО, и т.д. Но аргументов, кроме этого, нет. И этот, как он считает, перечеркивает всю нашу правоту. Прокомментируйте, если можно. Дмитрий Юрьевич, можно?
А для нас это вопрос жизни и смерти, а не вопрос правоты. Либо будет Россия и русские, либо не будет ни России, ни русских. Надо ли нам себя защищать? Я считаю, вопрос идиотский. Не то, что надо, а жизненно. Если мы хотим жить, надо себя защищать. Вы послушайте, например, отзывы о дедушке Сталине, который не знал, что будет война, не был к ней готов, на него напали, он не мог дать отпор, немцы дошли до Москвы, и только огромной кровью советский народ, без участия этого проклятого Сталина, побежал, построил танки советский народ, погрузил на паровозы советский народ, поехал на фронт советский народ, и там всех разбил советский народ. Про то, как, обратите внимание, про то, как закончилась война, вообще ничего не говорят. Как погнали немцев от Москвы и Ленинграда, ничего не говорят. Долдонят только о том, что вы проспали начало войны, что повлекло чудовищные жертвы. Ну а тут приготовьтесь. Начало войны не проспали. Нанесли удар первыми, совершенно справедливо. И двигаются в правильном направлении. Если, извините, конечно, у вас там живут родственники, извините, конечно, а у нас тоже есть родственники, которые здесь живут. И лично мне хотелось бы, чтобы мои родственники жили спокойно, в тепле и при деньгах. Я имею вообще какое-то право, как гражданин Российской Федерации, иметь мнение о том, что происходит. Так вот, то, что происходит, оно происходит вынужденно. Нас вынудили. Не мы пылали какими-то там этими агрессивными планами и намерениями. Таковыми пылали украинцы, а не мы. Так вот, мы вынуждены были нанести упреждающий удар. И я считаю, сделали абсолютно правильно, и движемся мы в правильном направлении. Вот так.
Добавлю пару слов, может быть, они помогут вам в плане аргументации. Смотрите, ну, во-первых, безусловно, военная пропаганда, там есть несколько китов, на которых она стоит, и один из китов – это кто первый начал. Это всегда является одним из мощнейших аргументов против той или иной стороны. Вот, с Дмитрием Юрьевичем абсолютно согласен, но я вам добавлю для вас, что, во-первых, начала Россия не просто так, а начала Россия, предупредив заранее, по-моему, в ноябре или в декабре, выкатив довольно внятное предупреждение, можно даже сказать, ультиматум Западу по поводу расширения НАТО, на который просто даже не последовало ответа, как и не следовало ответа на все предостережения, просьбы, увещевания, предложения о сотрудничестве, вплоть до вступления в это самое НАТО, начиная там с 90-х годов. Ну, а если уж совсем близко, то в 2007 году Мюнхенская речь Путина, на нее Запад ответил приглашением Грузии и этой самой Украины в НАТО в 2008 году. Соответственно, в 2008 году случилась Грузия. Предупреждений было много, и последнее было как раз сделано накануне Нового года, вот в 2021 году. На него просто не отреагировали. Поэтому здесь говорить о том, что мы прям первые начали, не совсем корректно, вернее, совсем некорректно. Дальше вам скажу, посмотрите на действия большинства крупных стран мира. Они всегда, практически всегда воюют на чужой территории. Это довольно редкое исключение. И в нашей истории у нас есть такое вот, значит, ну, может быть, историческая какая-то такая, не знаю, привычка, что ли, да, всегда ждать и договориться, пытаться и потом защищать территорию свою. Но посмотрите на США. Где воюют США? Что, на своей территории? Нет, они воюют всегда. Все их войны в истории – это войны не просто за границей США, не просто там, где очаги нестабильности, там с Мексикой где-то еще, это за тысячи-тысячи километров. То же самое любые другие государства делают. Поэтому здесь, мне кажется, воевать всегда лучше не у себя дома. Вот, поэтому здесь, конечно же, решение абсолютно правильное и абсолютно обоснованное, и более того, абсолютно честное. Мы предупредили всех и неоднократно, но на протяжении, ну, как минимум на протяжении 14 лет эти предупреждения они получали. 14. Поэтому здесь никаких вопросов быть не может. Трофим, добавишь что-нибудь?
Ну, слушай, я считаю, что у нас в данный момент все идет так, как можно было. Ты прав абсолютно, что это можно было все прочитать заранее. Просто надо было слушать. А некоторые страны и руководители этих стран сидели на своей волне и занимались какими-то вещами, которые у них в голове. Но сейчас им приходится срочно пересматривать свою политику.
Я, если можно, еще добавлю пару слов. Вот что еще важно, мне кажется, что даже начав боевые действия 2 года назад, Россия, моя точка зрения, у меня нет доступа к замыслам, планам, сразу скажу, но все выглядело так, что Россия проводила некоторую демонстрацию силы, демонстрацию намерений. И действительно, эта демонстрация привела к тому, что буквально через 2 месяца после начала боевых действий Украина села за стол переговоров и, более того, согласилась на практически все условия, главным из которых, действительно, это Арахамия рассказывал, что он даже не понимал, почему, но Россия настаивала на нейтральном статусе Украины. То есть они могли тогда все остановить, принять нейтральный статус, попрощаться с НАТО и вернуться, ну, практически, да, в точку, так сказать, изначальную. Вот. И как раз характер, на мой взгляд, характер кампании тогда носил именно вот такой характер, заставить Украину сесть за стол переговоров и решить этот вопрос миром. После чего, там, мы помним, приехал Борис Джонсон, позвонили из Америки, ну и, так сказать, наступила новая фаза. Поэтому здесь, вот если это еще включить в качестве фактора, да, то смотрите, наша страна предупредила сначала всех, весь мир, написала им письмо, передала его не как вот они нас предупредили о теракте, там, по каким-то неизвестным вообще никому неофициальным каналам, а совершенно официально передала это, вот, через министра иностранных дел Лаврова. Вот, дальше, значит, провела демо-версию, посадила всех за стол переговоров, но произошло то, что произошло, и это решение Запада, это не решение России воевать. Извините.
Да. Я еще чуток дополню. Угу. А что вас не тревожило, когда американские военные заходили на территорию Украины? А что вас не тревожили предложение Украине вступить в НАТО, горячо поддерживаемое руководством Украины и достаточно большой частью украинского народа? Я что-то не слышал, чтобы Российская Федерация организовала хотя бы одну военную базу на Украине. Севастополь не в счет. Это остатки Советского Союза. То есть заход американцев – это для вас нормально. Провоцирование России на боевые действия – это для вас нормально. Дальше же вас будет тревожить, а не первые напали. Никак нет. Первые – дурость. Вот просто чудовищную, космического размаха дурость проявили украинцы. Мы в этом никак не виноваты. Если вы хотите пригласить к себе НАТО, будет война. Все, без вариантов, без каких бы то ни было. Вы же там проводили учения совместные с НАТО, да? А Россия – нет. А вы поделитесь, а вот эта вот совместная военная деятельность вместе с НАТО, она против кого направлена? Неужели против России, а? И вы, затевая такое и внезапно получив кованым сапогом в лоб, вы начинаете страдать о том, что вас стукнули сапогом в лоб. Ну, тут как-то странно с сообразительностью. Я бы порекомендовал пойти почитать книжки для начала, а потом выступать с дискуссиями.
Ну и более того, раз уж тему затронули, действительно, Украина не просто, значит, приглашала НАТО, она как мы видим сейчас по Авдеевке и так далее, она готовилась к войне, она явно готовилась отвоевывать Донбасс. Там проходили тренинг и специальные подразделения под руководством ЦРУ, которые, кстати,
под чьим руководством?
Руководством ЦРУ, конечно.
Да.
Готовилась украинская армия по стандартам НАТО, создавались укрепрайоны мощнейшие. Это для чего все было? Это 100% было после 2014 года, делалось для того, чтобы вернуть обратно Донецк, Луганск и все эти регионы. Более того, вот переходя к теракту, а что подготовка ДРГ для действий на занятой территории, это кто готовил и продолжает готовить на Украине этих людей? И против кого, главное? Вот они сейчас готовы, да. Их научили, их ЦРУ научило осуществлять теракты, захватывать заложников, убивать мирных граждан, убивать лидеров общественного мнения, создавать нестабильность в обществе. И вот сегодня либо опять же под их руководством все это делается, либо вышедший из-под контроля, знаете, этот там монстр Франкенштейна начинает уже действовать в лице Буданова и прочих там товарищей. Потому что мне кажется, сейчас США уже включают заднего и начинают говорить, что это не мы, они там сами типа такие замечательные решения принимают, но на самом деле, вот то, что мы увидели сейчас и с точки зрения убийств на нашей территории, и с точки зрения обстрелов мирных городов, это все откуда взялось-то? Это кто научил их, кто подготовил? Это не просто так делается. Нельзя просто встать и поехать там обстреливать мирные города. Это все результат долгой, кропотливой подготовительной работы, которую нужно было пресекать, потому что иначе было бы хуже. Иначе они бы были мощнее, сильнее и пошли в атаку первыми. 100%. Вообще у меня никаких сомнений даже нет.
Да, а я вот коротенько подведу итог. Коротенько. На самом примитивном уровне. Если ты не с Российской Федерацией, значит, ты против нас. Значит, ты выступаешь на стороне США. Если у тебя какие-то наши действия вызывают скорбь, ну, значит, ты поддерживаешь наших откровенных противников. Все. Тут никаких других вариантов нет. Ты на стороне НАТО выступаешь просто и без затей. С чем, собственно, и поздравляю.
Я, кстати, по поводу скорби, Дмитрий Юрьевич, я знаю, опять же, я слушал вчера часть эфира нашего пятницы вечер, но хочу этот вопрос еще раз задать, потому что мне он кажется важным. Это вопросы жизни, мне его задала, ну, скажем, близкая мне девушка, которая, ну, много друзей у нее вот из, так сказать, вот этих вот творческой интеллигенции, и она говорит, ни один из них не выражает сейчас какие-то соболезненные чувства, эмоции в соцсетях. Если раньше, значит, по поводу Буч там и прочего всего, они действительно, ну, обычные люди, я посмотрел, кстати, по известным людям, тоже очень сдержанно. Если раньше там стоны, крики и как же так, то сейчас почему-то все молчат. Вопрос-то вот в чем. Понятно, что там гнилое нутро и так далее. Я просто, чего я не понимаю, я не смог ей объяснить, и мы оба в недоумении расстались с этим разговором, что они же все живут в России, они все живут в Москве, они все граждане своей страны. Но почему-то их волнует больше, ну, потому что, я не знаю, настоящие или придуманные страдания людей где-то там. Она привела, например, Париж. Как было много вот этого в соцсетях у этих людей про Париж, когда Батаклан был и вот эти вот теракты. Как они все страдали. Как же так? Как же можно? Какая скорбь? А сейчас почему-то молчат. Ну, я отнес это на то, что скорее для них там какая-то, ну, не знаю, давление их круга. Наверное, они опасаются это делать. Но я просто не понимаю. Это же твоя страна, это же твои люди. Ты же здесь живешь. Вот этот Крокус. Вот он. Мы мимо него каждый день все ездим, мы там все были. Но почему-то вот,
ну,
вот я не понимаю, что за люди.
Здесь нельзя что-то одно вычленить. То есть, с одной стороны, эти граждане на протяжении 30 лет вдалбливали в башку себе помои и разливали окружающим. Насколько отвратительно эта страна. Это, кстати, маркер такой. Как только услышишь, эта страна. Это недоумки, которые не знают английского языка, когда, например, президент Трамп говорит «this country», он не «эта страна» говорит, он говорит «наша страна». Вы ни в языках ничего не понимаете, ни в обработке массового сознания. Он говорит «наша страна». Ну, а у нашей псевдоинтеллигенции это «эта страна». они ее ненавидят, откровенно ненавидят во всех проявлениях. Иван Грозный – кровавый упырь и урод. Петр Первый – кровавый упырь и урод. Ленин – урод, Сталин – урод, и без исключения все уроды. Вся история у нас уродская, героев у нас никаких нет. Они постоянно ковыряют какую-то гадость. Ну, вот есть такая гражданка Эйдельман, да, все, наверное, знают, иноагент нынешний, или там участник какого-нибудь терроризма, экстремизма и прочее. Папа писал хорошие книжки про декабристов, а это заслуженный учитель Российской Федерации выступает с тезисом «Мент нам не кент». Воровской ход заслуженный учитель поддерживает и налаживает в школах. Ну, чего от таких ждать? Это раз. А второе, внутри тусовки ты либо соответствуешь требованиям тусовки, либо ты оттуда вылетишь. А значит, лишишься денег. Тебя не позовут в театр, тебе не дадут проводить концерты, прочее, прочее. И вы внезапно, если вы в это занырнете, вы внезапно осознаете, что там есть некая диаспора, в кавычках, этих так называемых творческих работников, которые поедом едят всех неугодных, не допускают к государственному корыту никого из числа тех, кто им не нравится. Ну, а в результате получается, либо ты будешь ходить строем внутри этой тусовочки и поддерживать абсолютно все тезисы, либо пошел вон. Вот сейчас ты проявишь некое сочувствие к невинно убиенным в Крокус-Сити-Холле, а завтра окажешься с голым задом на морозе. Вот и все. Поэтому они молчат. Ну, с одной стороны, трусы, это совершенно очевидно. С другой стороны, расчетливые твари, и это совершенно очевидно. А с третьей стороны, это откровенные враги Российской Федерации. Просто враги. Ну, тут это, мы можем так докатиться до оправдания репрессий против врагов народа, но это все приходит только со временем. Еще немного осталось подождать, и все уже поймут, что было в 1937 году и почему это происходило именно так. Это печальнейшие страницы в истории родной страны. Но а как же это так получается, что вы своими руками все это повторяете? Печально.
Да. Безусловно, справедливо. Ну что, у нас время заканчивать наш радиоэфир. Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе огромное.
Спасибо
огромное. Вот, Павел Никифоров благодарит нас, человек, который задал вопрос по поводу аргументации для вот своего коллеги. Благодарит вас за то, что мы помогли привести мысли в порядок. Ну, мы скромно принимаем благодарность. Для этого, собственно, и стараемся. Все тогда на радио. С радиослушателями прощаемся. Дмитрий Юрьевич,
продолжаем в интернете.
Мы продолжим в соцсетях в интернете, потому что есть несколько вопросов и комментариев. Обязательно прокомментируем. Вот берегите себя в это непростое время. Хорошего вам.
Счастливо, парни. Всем хороших выходных.
Спасибо. Хороших выходных. Да, мы продолжаем в интернете. Напомню, что нужно подписаться на нас в Рутубе и поставить, нажать кнопку в топ. Там же всячески подписаться на Изоленту Плюс, только в Телеграме. И в Donation Alert задать нам обязательно платный вопрос, чтобы поддержать наш благотворительный проект. Надеюсь, что всю эту программу в честь субботы каждый из ныне смотрящих нас 4285 человек в Рутубе выполнит прямо сейчас.
Есть... Тут... Да, да. Заканчивай,
говори,
я просто хотел еще...
Говори.
Да нет, просто я тут пару комментариев хотел еще прочитать.
Давай, а у меня тут тоже нападало.
Да, давай, сейчас я это просто, чтобы закончить мысль Павел Никифоров. С другой стороны, а получается, аргументов не осталось у наших противников, кроме как, что Россия напала первой. Ведь этот мужчина с работы транслирует мысли после общения с родственниками. Видимо, основную массу населения Киев только на этом нарративе может сегодня заставлять продолжать воевать. Ну, не только на этом. Я не помню, по-моему, я делал небольшую, так сказать, я могу еще раз сделать доклад в «Изоленте Плюс» по методам военной пропаганды.
И это очень интересно было бы.
Основные направления же не поменялись с Первой мировой войны, их как тогда придумали, они такие есть. Действительно, основное – это кто страна-агрессор, да, почему везде звучит страна-агрессор, потому что это сразу же все ваши мысли направляет к вопросу, кто виноват. То, что действительно США во всех своих войнах является, вот без исключения, во всех своих войнах является страной-агрессором, даже во Второй мировой. И это как-то, ну, можно сказать, там защищались на Тихом океане, но, с другой стороны, что они там вообще на Гавайях делали со своим Перл-Харбором для начала.
Ну да, вопросики.
Ну это ладно. Вот, то есть быть страной-агрессором, это не есть хорошо, и это важный нарратив. Есть еще нарративы. Это демонизация. Это тоже Украина отлично этим пользуется. То, что мы орки там и прочее, прочее, прочее. То, что у нас вот лидер, значит, вот такой вот маньяк, это все Путин придумал, да, это не в интересах с России происходит. А это все происходит, потому что Путин хочет все захватить.
Ему так захотелось.
Да, и, значит, восстановить Советский Союз. А все это, и дальше там идет уже там, кто во что горазд, значит, рассказывает про его тяжелое детство, там, значит, что у него была кличка Моль, там, и прочее, про это просто там вот это вот потоком. То есть все вот это, как только вы видите, это пропаганда сразу же. Как только переводится на лидера, значит, примерно так же, чтобы, ну, я не знаю, мы бы рассказывали, что во всем виноват исключительно Байден, или там исключительно Зеленский, или исключительно там кто-то. Это второе направление. Ну и дальше там масса направлений там, про человечение противника, значит, касающихся зверств, воровства, расовой, там, я не знаю, неполноценности. Ну, короче, там целый букет. Вот это самое, самое важное направление, которое Украина тоже использует. Очевидно, наверное, ваш коллега тоже, наверное, с этим согласен и считает себя недочеловеком в каком-то смысле. Да, просто ему надо напомнить, кем считают настоящие украинцы, жители Донбасса, да. Я даже на Украине, когда вот я бывал еще тогда, они там, даже уехавшие из Донбасса в Киев, они считали себя, значит, вот такими настоящими европейцами, а вот эти все русские на Донбассе, это такие недолюди. Значит, быдло, и президент у них такой же. Спасибо жителям Донбасса за президента пидораса. Даже была кричалка такая по поводу Януковича. Ну, серьезно, чего? Да, да, то есть это там общество было расколото. И все, кто скакал на Майдане, значит, это, конечно, не жители Донбасса. А жители Донбасса – это шахтеры, это, ну, это недолюди фактически такие. Вот.
Рабы, да.
Ну, они рабы, они воры, они там коррупционеры, они там кто угодно, а вообще они русские. Вот. Еще там одно, я не буду там углубляться во все, но еще одно скажу. Это всегда очень важнейшее направление пропаганды и с нашей стороны, кстати, и с той стороны, и с любой стороны. Это бесконечная уверенность в победе. То есть мы обязательно победим, говорят все стороны. Вот. Но украинцам в этом смысле становится все сложнее. Но тоже это нарратив. Вот вместе с двумя перечисленными, что первое, на нас напали недолюди, но мы обязательно победим. Вот это то, что в головах у этих товарищей. Вот, по этим направлениям надо их и разубеждать в некотором роде. Вот, можно покопать в любую из этих сторон, там еще есть всякие разные основные принципы пропаганды, но вот три основные, я думаю, на этом можно остановиться. Поэтому, что касается нападения, еще раз скажу, это действительно надо смотреть на это с точки зрения не эмоциональный, кто первый начал, а с точки зрения здравого смысла, а что мы предотвращаем там? Более того, мы это предотвращаем, на секундочку, на 2000-километровой границе. То есть нам грозило бы то, что у нас на самой нашей протяженной европейской границе, где проживает все наше население фактически, то есть у нас в европейской части населения живет, в европейской части страны живет 80% населения. У нас вообще довольно высокая плотность населения, так если посмотреть, у нас все там, 100 миллионов, они живут в европейской части России. И над всеми нами здесь бы поставили на протяжении там, 2000 километров, это, кстати, то, чем отличается граница с Финляндией, она там не имеет такого значения, а граница с Украиной, это вам просто ставят дуло ко лбу, ядерное или там любое другое, и дальше отрезают от моря, сначала от одного, а потом, не сомневайтесь, отрезали бы от Балтийского, вот, и дальше с вами разговаривают вообще по-другому. Вам говорят, а давайте мы вас разделим на несколько стран, Это все было, это Югославия в чистом виде. И не сомневайтесь, это то, что мы предотвращаем. И это понятно, что это не нравится той стране. Поэтому научите своего коллегу из Донецка, и понятно, что у него это прошло по его семье, по его жизни непосредственно. Это очень больно, и это мы тоже понимаем, это очень трагично. Но причина и основная цель – это безопасность граждан России в первую очередь. И если для этого надо начать первыми, Значит, надо начать первыми. Вот Трофим Викторович, будучи тоже петербуржцем, у нас питерские подворотни уже вошли в эпос народный, там вот принято, если драка неизбежна, бей первым.
Ну, это вот, правда.
А как узнать, что она неизбежна? Смотри пункт первый.
Пункт первый.
Вот. Ты знаешь, люди... Первым она будет неизбежна.
Люди, да, люди, которые прошли молодость в конце 80-х, в начале 90-х, отлично чувствуют одним причинным местом, когда драка неизбежна. Вот, поэтому тут у нас ошибиться невозможно. Вот если война неизбежна, как это Черчилль, по-моему, говорил, если война неизбежна, она должна быть на чужой территории. Вот, по-моему, да. Вот изначально вот этот был такой постулат.
Кстати, а Великобритания, уже... вот вам пример тоже, она же на своей территории воевала там когда-то.
Никогда.
Она в этом ее и процветание заключается. Вот эти две страны, США и Великобритания, они островные. Ну, США в переносном смысле.
Побольше остров, и поменьше остров.
А Британия в прямом. И именно это, когда они, значит, научились... отбивать наезды викингов, которые вылезали там на территорию. Угу. Все, у них началось процветание. И все войны – это захватнические колониальные войны на чужой территории. Что-то им не предъявляет никто ничего за это. Наоборот, это у них вообще отлично на чужой территории. А где еще воевать-то? Они на своей территории вообще никогда не воюют.
Это правда.
Поэтому, а это, кстати, не совсем чужая территория уже теперь. Так что мы свое отвоевываем теперь.
Да, да, да. Так, ну что, 5 комментариев у меня еще в Donation Alerts есть. Давай начнем тогда, да, поехали. Андрей Б. у нас отправляет 300 рублей, пишет: в Петербурге сейчас постоянные песчаные бури, но в некоторых районах значительно чище, чем в других. Говорят, это связано с применением песчано-соляных смесей. Есть ли у вас понимание ситуации, что с этим делать? Спасибо. Петербуржец тут я, поэтому, если позволишь, я пару слов
да,
скажу.
Да, давай, конечно.
В песке большая часть города, и это действительно проблема. Это проблема не этого года, это проблема ежегодная. У нас всегда есть период времени, когда зимние вот эти вот наши отработки, они остаются на асфальте. Снег сходит, дождями это не смыть, ну, конечно, прибивает пыль, чего уж тут говорить, но когда дождя нету, машина проезжает, и за машиной просто столб пыли, который уже даже песком не назовешь, потому что песок, конечно, с земли поднять в воздух сложно. Я полез как-то, у меня, наверное, года 4 назад началась такая аллергическая реакция. Ну, каждый год она в это время происходит у многих. Я полез разбираться тогда, смотрел, что происходит в других странах. Там интересный есть момент. Оказывается, песком сыпали все. Тут вопросов никаких нет. Все, у кого есть снегопады и гололеды, все сыпали песком. Потом пришли к тому, что песок шинами стирается в пыль за зиму. Вот, то есть она трется и превращается в мелкую-мелкую, очень противную пыль. Пыль с солью, песок с солью, вот это противная такая зараза.
Да,
и
она собака еще от этого же, видимо, она.
Да, 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 она забивается, да, она забивается во все щели, она проходит, она осаживается на городских окнах. То есть вот если вы обращали внимание, по весне окна такого цвета, что постоянно пасмурно, а на улицу выходишь, там солнце светит. Это именно вот та самая пыль, которая... Вот. В итоге придуманные технологии, они уже присутствуют достаточно давно, при этом в кои-то веке, ну, не в кои-то веке, простите, неправильно выразился, да, похвалю Москву. Москва поменяла технологии, отказалась от песчано-соляных смесей достаточно давно, некоторое время назад. Угу. Да, в Москве используются профессиональные реагенты, такие как, ну, это формула, да, формула называется Бионорд, у нас за Уралом ее делают, эту смесь. Финны, кстати, используют смесь Биомаг, она на основе магния, если мне не изменяет память, а это на основе Бионорд, на основе натрия. Соответственно, там пищевые абсолютно все компоненты, то есть, грубо говоря, это соль с определенными реагентами, которые просто быстрее входят в контакт со снегом и со льдом и с большей температурой, работает до минус 30 градусов, ну и меньше ее требуется для этого всего, а потом она просто растворяется. И никуда, поскольку песка там нет, никуда она в воздух не идет, что, соответственно, никак не сказывается на аллергиях, ну, в положительную сторону сказывается, то есть их меньше. Ну и, соответственно, там все эти коррозии металла и прочие всякие разные вещи, и поясни, ничего не надо убирать. А мы в Питере сейчас вот ждем, не дождемся, пока у нас есть такие большие машины, пылесосы, которые ездят по городу, все это дело собирают. Надо еще отдать, рассказать, что финны, например, да, они используют, часто говорят, а вот финны используют гранитную крошку. Тут есть нюанс, да, финны используют гранитную крошку, но они при этом ставят ограничение скорости 20 км в час, там, где насыпана гранитная крошка. Потому что в противном случае эта гранитная крошка превращается у тебя в пескоструй, и у тебя от машины отваливается вообще все, включая краску и лобовое стекло. Поэтому, конечно, да, там, где есть возможность в центре города посыпать гранитной крошкой и ездить медленно, они это дело используют, это классно. А потом они поливают все это водой и собирают таким большим пылесосом, отправляют в мойку и на следующий год снова. Но я думаю, что если в центре Питера и Москвы где-нибудь на Тверской поставят ограничение скорости 20 км в час, ну или у нас там на Дворцовой, то, ну не на Дворцовой, а на Невском, допустим, да, то, конечно, граждане, жители наших городов, ну, мягко говоря, в счастье от этого не будут пребывать. Поэтому приходится принимать какие-то другие меры. Ну вот и, соответственно, сейчас Питер в этом году начал выходить в некоторых районах тоже на использование профессиональных реагентов типа Бионорд, как раз нашего российского производства. Это важно, да, что это мы нигде не закупаем. Ну и будем надеяться, что к следующему году уже Уфа использует, Екатеринбург это все использует, Москва, естественно.
Москва использует, да?
Да, Москва использует Бионорд, да, соответственно.
Я тебе скажу, что у нас как-то хорошо стало, действительно. То есть ощущение такое, что, это, видимо, этот препарат, он... То есть я правильно понимаю, что он чисто такой биологический и фактически ни на что не влияет? То есть он как бы...
Да-да-да, так его, в принципе, можно в пищу употреблять, вот этот вот реагент. То есть можно солить там, ну, в еду добавлять. С ним ничего не... Он ничего не делает такого. Вот, а вот эти вот песчано-соляные смеси, они, ну, не совсем приятные для организма. В этом-то и суть. Ну вот, и, короче, ждем тогда, что во всех наших городах, где требуется такая обработка, где живет много народу, что начнется у нас использование профессиональных реагентов, которые будут... То есть не надо пугаться слова «реагент».
А его у нас делают, этот Бионорд?
И, да, за Уралом, за Уралом у нас его делают. Это уральское предприятие, да, которое все это дело производит. Ну и, собственно говоря, поставляет. Там и объемов хватает, и все. И я так понимаю, что у нас некоторые страны даже закупали до СВО подобные реагенты для того, чтобы использовать у себя. Вот,
будут теперь ждем. Через Турцию брать, видимо.
Ну, естественно, параллельные импорты никто не отменяет, либо через Казахстан.
И в ту сторону тоже.
Можно, да. Да, так что...
Понятно, слушай, интересно. Круто.
Ждем, да, ждем, что мы придем тоже к тому, что нам надо от пыли отказываться. Сейчас я очень рассчитываю. Ну, у нас город быстро справляется с этой пылью. Сейчас вот ждем, что все, уже снега больше не будет. И за ближайшую неделю, я думаю, уберут. А на следующий год уже рассчитываем на то, что будут использовать нормальные препараты, вот эти вот реагенты, которые приведут наш город в порядок гораздо быстрее.
Просим считать это обращением в правительство Санкт-Петербурга.
Ну, я думаю, что...
Закупайте Бионорд.
Они меня услышали, я думаю. Так, едем дальше. Тут у нас Василий пишет. Давай ты сейчас Дмитрия Юрьевича исполнишь, я тебя попрошу.
Легко.
Василий 300 рублей, значит, отправляет. Дмитрий Юрьевич.
Дмитрий Юрьевич невозможно исполнить, неправильно. Это невозможно, Трофим.
Считаете ли вы, что слово «русский» хорошо подходит для описания всех жителей России? Будет ли условный татарин называть себя с легкостью русским? Есть какой-то более лучший вариант, на ваш взгляд? Считаете ли нужным создание должности наркома по делам национальностей?
Да, про наркома вряд ли получится, потому что у нас нет народных комиссариатов вот сейчас. Вообще комиссариаты, кстати, это не российское изобретение, это вообще во Франции, там комиссары у них того-сего комиссариат.
Ага.
Вот. А по делам национальностей, кстати, начиная с этого, вопросы есть у нас, ну, во-первых, федеральный, по-моему, федеральное агентство, если дайте-ка я зайду, посмотрю, да, есть федеральное агентство по делам национальностей, так что фактически нарком по делам национальностей существует. Давайте посмотрим об агентстве. Вот есть господин Игорь Вячеславович Баринов, и он является руководителем федерального агентства по делам национальностей. Есть у него ряд заместителей, вот. Помощники, даже советники есть, так что, пожалуйста, вот туда. Так что фактически народный комиссариат существует. Угу. Первая часть вопроса я не возьмусь по поводу русских, потому что Дмитрий Юрьевич наверняка своя точка зрения есть на это. Вот, например, опять же, вчера в эфире он там отвечал на очень много вопросов по Крокусу в эфире. Это можем с тобой, кстати, сейчас обсудить, если пару минут будет в эфире, да, пятница вечер. Там, например, был вопрос по поводу, надо ли восстанавливать зал или нет. И точка зрения Дмитрия Юрьевича для меня была неожиданной, я с ней, например, не согласен. Поэтому я не возьмусь за него говорить. Вот, безусловно, слово «русский» содержит в себе, ну, чисто вот, как бы сказать, смыслово большую
метанациональную
мощь,
смысл, да.
Такой, я бы даже сказал смысл. Россиянин тоже нормально, я не вижу никаких проблем с тем, что люди называют себя россиянином, татарином и так далее. Русский, оно больше как бы, знаете, вот когда надо сплотиться, я бы так сказал. В тяжелую минуту мы все русские, и как встанем, как дадим, блин, что мало никому не покажется. Вот. А в принципе, я думаю, что они могут существовать на равных, и русские, и россиянин, и так далее. И татарина заставлять себя называть русским и не называть татарином, это было бы глупо. Мы бережно относимся ко всем национальностям, и к татарам, и к башкирам, и к евреям, и я не знаю, кто там у нас еще живет, но живет сотни национальностей, поэтому всех перечислять не буду. Вот. Поэтому мне кажется, это как, ну, как фигура речи, да, и мне нравится, например, что все мы русские, это действительно русское единство, когда нам надо показать, как советский человек, да. Вот, с другой стороны, может быть, это кого-то смущает, кто-то увидит в этом, ну, некое наступление на свои национальные традиции, если это будет навязываться. Поэтому навязывать это не надо, а как усиление того, вот я русский и еще и русский, а я там татарин и еще и русский, я дагестанец, но я русский. Всегда вспоминаю на этот счет цитату великого дагестанского поэта Расула Гамзатова: «В Дагестане я аварец, в России дагестанец, да, а во всем мире я русский». Вот примерно так.
Да, я пару слов, если можно, тоже на эту тему скажу. Очень интересный момент. Ну, в свое время Николай Бердяев написал же теорию метанациональности, русской метанациональности, метанации как таковой. Вот мне бабушка, я миллион раз об этом говорил, всегда приводила пример, был, говорит, у нас дворник татарин русский. То есть в те времена, бабушка 11-го года была, да, и она умерла в начале 80-х, то есть это я был совсем маленький, но я помню вот эту вот тему, да, что татарин русский всегда, то есть русский – это при принявший русскую культуру, да, принявший русскую метанацию, а татарин – татарин по рождению, да, и это нормально. То есть это, собственно говоря, такая была и дореволюционная тема, что мы все были гражданами Российской империи русскими, а дальше уже были там татарами, башкирами, ну, и прочими всякими разными поляками и финнами, но все мы были между тем русскими. Вот, и мне кажется, что в данный… А, и есть еще замечательный клип, я никак его не могу найти, я видел его совершенно недавно, когда бойцы ММА наши говорят: я дагестанец русский, я чеченец русский, я там такой-то русский, я такой-то русский. Это было вот снято буквально, не знаю, там, ну, может, месяц назад, может быть, чуть больше. Я наткнулся в Телеграме на него, никак не могу его найти, но найду обязательно потом. То есть, в принципе, это нормально, на мой взгляд, это нормально, потому что в противном случае, давайте смотреть, что будет, если нет. А если нет, мы начнем дробиться каждый. То есть у каждого у нас есть возможность сказать: я ингерманланд, я там, не знаю, русин, я какой-нибудь там,
да, сказал ингерманландец,
эфиоп, татаринка. Да, я смоленин.
А ты ингерманландец татарского происхождения, судя по фамилии.
Естественно, или татарин, герой, татарин ингерманландского, ну, как-то там.
Нет,
что-то
ты такое. Не татарин, потому что ты не мусульманин.
Я не мусульманин. Вот. Так что мне кажется все же, что русский – это больше, чем национальность, это надстройка такая, наднациональная надстройка. Так, дальше едем. Аноним. Уважаемые товарищи ведущие, а кто-то слышал о том, что делали во время теракта сотрудники УВД Павшина? Околоток находится... Мы 5 раз отвечали на этот вопрос, уважаемый аноним. Околоток находится в Крокусе, там, траля-ля. Ну, короче, отвечали мы на этот вопрос с Петром.
Это
раз 5.
В МВД надо вам с этим вопросом.
Да, задайте, это
мы
им вопрос.
Мы знаем, что они там делали.
Мы за структуру
не... Может, их там и не было. Может, они вообще... У них рабочий день закончился.
Да, это, кстати, вполне себе может быть, потому что кто на машине ездит, вот ты едешь по МКАДу, а я по КАДу. Есть посты ГАИ. Но они пустые стоят. Но когда происходит ДТП, туда привозят тех, кто в это ДТП попал, и начинают там оформлять. Ну, просто это самая близкая точка, где есть компьютер, грубо говоря. Вот если на кольцевой дороге.
Я бы, знаете, что на этот вопрос что ответил? Это вопросы серии, вот Марк Фейгин, там, значит, Гордон, вот эти все мрази. Они, значит, там комментируют. А почему так поздно приехали, значит, спецслужбы? А где была полиция? Ну, как же, говорят они, это ж вам не... разгонять не митинги Навального, да, это же там стреляют, поэтому они, конечно, испугались и так далее. Вы, я думаю, куда-нибудь подъедете там, или не вам лично, я имею в виду Марку Фейгину и всем остальным, ну, там, не знаю, на базу спецназа там какого-нибудь, посмотрите там на ребят, которые прошли там по несколько горячих точек, вот, если говорить о Росгвардии, там еще сдали на краповый берет, что вообще в мире таких людей просто нету, понимаете, таких. Вот, и жизни свои кладут каждый день. И им это расскажите, что они трусы. Вот. Ну, наверное, отвечая на ваш вопрос, если вы на это намекаете, ну, конечно, они там забились в щель, сидели под шкафом и свое оружие пытались сдать террористам и перейти на сторону Украины. Вот. Поэтому мы не знаем, что они делали, были ли они там вообще, через сколько они пришли и так далее. Ну, вопрос к МВД, наверное. Может быть, даже они, кстати, отвечали, по-моему, они даже комментировали. Я, честно говоря, не знаю. Вот еще комментарий. Александр Федоров, можете прокомментировать такую новость. Вашингтон Пост пишет, Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с посланием: дайте нам оружие, чтобы... Это не Макрон, но неважно.
Дайте нам оружие, чтобы остановить российские атаки.
Блестяще.
Або Украина усилит свои контратаки.
Российские аэродромы, энергетические объекты и другие стратегические цели. Но там вроде бы ходит информация, что украинцы предупреждали, чтобы они не усиливали, потому что цены на нефть и все такое. Ну, усилят. Насколько они смогут там долго усиливать, мне кажется, у них там скоро электричество окончательно закончится. Там Харьков без света уже неделю, да, у нас находится.
Да. Да, вот. Так и есть.
Ну, сначала электричество закончится, потом они перейдут на дизеля, потом, наверное, дизельное топливо закончится, потом еще что-нибудь закончится. То есть, мне кажется, что уже шутки закончились с ними, поэтому пусть что хочет, говорит. Вот. Но не думаю, что им это поможет. Ну, то, что перешел на шантаж, ну да, да. Мне кажется, там, кстати, есть вот эта вот специфика. США уже находится в некотором изумлении. Но для них это, на мой взгляд, для США это вообще обычная история. Они сначала кого-нибудь выкормят, потом отпустят в свободное плавание, а потом у них башни-близнецы, понимаете? Вот. А сейчас у них будет сорвавшийся с цепи там Буданов с Зеленским по терактам и так далее. Ну, что делать? Да. Конец у них у всех один, у этих деятелей. И у этих тем более.
Да, причем, что самое смешное, добавлю два слова буквально, кто думает, что США в убытке, тот сильно ошибается. США всегда в прибыли от таких ситуаций, всегда.
Да им сейчас... человек вообще не у них, это вообще черное дело для них.
Так в том-то и дело, они зарабатывают.
Если бы у нас там бился сейчас Гондурас с Сальвадором, а мы бы здесь, так сказать, выслушивали обоих президентов
и отправляли
и в Думе бы решали,
да, продавали бы.
Отправлять нам туда там денег или ну их там, или уж нормально, и вообще надо ли нам это репутационно. И какие они там сукины дети. Вот. Ну, мне кажется, им вообще все равно. Ну, не все равно, а скорее уже это все неинтересно. Потому что ставки слишком высоки, у них там выборы, а перед выборами вот такие красавцы, они обычно не добавляют очков, потому что начинают чудить. Вот. А чудение подобное, если это можно так назвать, оно приводит к очень печальным для США последствиям. Зачастую. А им перед выборами нужно, чтобы все было спокойно, стабильно, и чтобы их там не дергали лишний раз.
Да, это правда. Просят зрители вырезать твой кусок про твое соло про
причины. Да, я переслал.
Начало.
Да.
Они и у меня тоже тут я дублирую. Да, уже, наверное, 5 или 6 человек попросили вырезать это отдельно. Потому что действительно у многих людей не хватает аргументации. Я часто с этим сталкиваюсь, говорит, вот накидайте аргументов там по такому-то поводу, ну вот особенно по началу.
Аргументов очень много по началу. Да. О, нет, вот, кстати, когда мы говорим о пропаганде, то нам надо, безусловно, вести свою пропаганду. Но заметьте, мы, вот если говорить, например, о расчеловечивании, да, оно у нас есть, расчеловечивание, и есть, как бы сказать, такая оголтелая агрессия в адрес Украины и Запада. Но она совершенно четко носит именно характер пропаганды, причем для этого отведены специальные каналы. Да, то есть там вот есть. Вот кто хочет вот, вот послушать, кому не хватает, как бы, вот идите на Соловьёв Лайв или Дмитрия Анатольевича Медведева. Почитайте, вот там, значит, вот, вот там, да, можете оттянуться по полной программе. И ядерные удары там, значит, уже, значит, завтра будут нанесены, и СМЕРШ там уже, значит, всех расстрелять и прочее, прочее, прочее. Это для граждан очень, очень им нравится. Они идут, слушают, и, значит, вот им и хорошо. Вот, это делается действительно с точки зрения пропаганды очень грамотно. К реальным действиям наших властей это отношение не имеет. Заметьте, что выступление президента Путина, да, который всегда говорит то, что будет сделано, и он вот в этом смысле очень конкретный и четкий, они всегда очень сдержаны. Они всегда очень цивилизованные, они выверенные. Даже Лавров себе больше позволяет, чем Путин. Вот. Но тем не менее, если уж президент что-то сказал, то можете не сомневаться. То есть, если он говорит, что есть украинский след, значит, у него есть совершенно точно, он человек осторожный в этом смысле, у него есть совершенно точно убойные аргументы по этому поводу. То есть, это не, так сказать, вот когда мы рассуждаем тут с нашими источниками знаний. Вот. И это очень важно. Вот мне, например, очень такой подход нравится. Он очень грамотный и правильный. На Украине там по-другому все. Там все в кучу, да, там все вместе, значит, вот они что говорят, то и делают. И мне кажется, их ошибка в значительной степени в том, что они ведутся на собственную пропаганду и расчеловечивание, начинают руководствоваться этими вещами в жизни, к сожалению. Но это в силу отсутствия политической культуры, внятных подготовленных руководителей, истории государственного управления и системы государственного управления. Ну, фактически, Украина что? Это, ну, такой колхоз, куда собрали, значит, тех, кого не взяли на работу, значит, в центральный орган. Вот. Там нет политических традиций, там нет, ну, не знаю, там собственной военной истории, там нет ничего. Там нет, не знаю, понимания, что такое, значит, ну, не знаю, там, военная династия. Просто нет из исторических, да, из исторических причин. Это действительно, вот, когда Армен Гаспарян называет их хутором, это реально вот такое вот. Поэтому там сложно. Посмотрите на нашего, я почитал биографию нашего, этого самого Моисеева, главнокомандующего ВМФ, биографию, ну, он раньше вот Черноморским флотом командовал, до этого потом, значит, Северным, подводник и так далее. Там, почитайте биографию человека. Это человек, который, значит, осуществлял, значит, под его командованием с подводных лодок, значит, пуски какие-то впервые в истории, ракет, там, куда-то на какую-то орбиту он запускал. Первый, значит, поход под льдами, значит, куда-то там они прошли, там, какие-то, удостоен был звания героя, ну, и так далее. То есть, у человека биография уважаемый такая, человек, да. что это просто, ну, я не знаю, это как Гагарин просто, постоянно функционирующий, понимаете? И таких людей у нас много. Это, ну, ты знаешь, что из семи подводников, это династия, это традиция, это то, чего у них никогда не будет. Вот президент Путин в этом смысле, он, безусловно, наследник прекрасных Бортников, Путин, Патрушев. Это наследники действительно традиций государственных, традиций спецслужб советских и не только советских. И принципы у них такие же. Это очень важно. Это как, ну, мы, конечно, может, до британской аристократии не дотягиваем, хотя с учетом нынешней, так сказать, моды на гей-парады и, так сказать, резкое обиндусо-пакистанивание, так сказать, элит, может быть, и уже и перетянули даже. Так.
Перетягивали, так что
вот, да. В этом смысле, кстати, один из аргументов, который часто, редко, вернее, в пользу монархии, да, это вот как раз вот эти традиции, потому что монархия, безусловно, она эти традиции несет. Заметьте, туда не берут, так сказать, индопакистанцев, ну, условных, да, там, я не хочу обижать народа, но там берегут традиции, там положено в армии послужить, там, да, там, знаю, как шпагу носить, так сказать, и, так сказать, и вальс танцевать. И это очень важно. Вот. Но у нас, да, как ни крути, через советскую историю сформировалась, во-первых, новая элита, новые традиции, но они стали преемником российских, а на Украине просто такого нету. Вот в Штатах, кстати, тоже есть. Это тоже важно. И новое, но им там 300 лет, но это же немало, кстати. У нас-то тоже современному государству тоже не так много лет, в общем. Поэтому Штаты, они, как ни крути, но они там при понятиях все-таки. Вот. С Европой сложнее у них, тут непонятно, что ну, происходит. Вот, трансвеститы и прочие, так сказать, Риши Сунаки, но вот мы...
У них уже постарели элиты, вот если смотреть
Китай,
по,
кстати,
по классике.
Тоже, своя история.
В Китае воспитываются элиты очень серьезно. Mm-hmm. Да, есть еще у нас три комментария у меня, прекрасно ты сказал. Я, кстати, знаешь, на что хочу еще обратить внимание, нам часто говорят там Рутуб, а вот тут интересно, я посмотрел динамику, да, у нас в марте 2022 года 90 тысяч просмотров в Рутубе за месяц. В марте 2023 года 270 тысяч просмотров за месяц. А в марте 2024 будет рекордная цифра 1 000 000 просмотров за месяц в Рутубе. Вот так развивается Рутуб за 2 года. Такой вот прогресс. От 89, от 90 тысяч, грубо говоря, до 1 000 000 просмотров за месяц нашего канала. И это заслуга не только канала, это заслуга в первую очередь, наверное, и Рутуба как такового, который привлекает зрителей, развивает платформу и так далее. Это важно. Поэтому смотрите нас, подписывайтесь.
Ну, я надеюсь, знаешь, что у нас, нас смотрит самая красивая женщина Санкт-Петербурга? Ася Харитоновна.
Ася Харитоновна, привет.
Присутствует в чате.
Это замечательно, я еще не видел. В чате.
Григорий Эл задает вопрос. Я не знаю, может, последний у тебя есть что или нет?
У меня три комментария, да, коротенькие.
Ну, давай, зачитывай, а закончим Григорием.
Давай, быстренько, да. Дим, 5 евро. Здравствуйте, хочу поблагодарить умные головы в России, что еще дают нам в Эстонии подзаработать. Не знаю, надолго ли палки в колеса-то вставляют. Это такой, ну, не требующий ответа. Аноним 600 рублей, спасибо, что вы есть. И еще один... А, это тот аноним предыдущий, отвечает нам, не надо меня к этим пидорам равнять, сам чуть-чуть в теме, я имел в виду, что вопрос не объяснялся в СМИ, поэтому и муссируется врагами. Это имеется в виду про околоток, про этот самый, про полицейский участок рядом с Крокусом.
А, вот. Не, мы не равняем, я про тех...
Мы ни в коем случае, да, просто вопрос задан, ответ получен, вот. Все.
Слушай, там в СМИ столько всего муссировалось, я вам скажу. В первые 15 минут мне в Инстаграме пишет знакомая девушка очередная. И пишет она следующее. Она такая очень, она переживающая очень. Я даже могу найти сейчас. Дай-ка я даже найду, мне кажется, забавно, если есть минутка сейчас. Просто чтобы в Инстаграм зайти, надо нажать кнопку VPN. А, давай я, знаешь, что сделаю? Я тебе сейчас передам вопрос Григория, ты на него пока поотвечаешь, а я пока VPN включу. Значит, давай. Григорий спрашивает, может быть, русский сейчас это то же самое, что советский тогда?
Ну да, так это так и есть. Есть понятие метанации, это термин. То есть тут никто ничего не придумал. Это наднациональная надстройка, которая объединяет всех. В таких стран, кстати, не очень много, в основном все они империи. Да, было понятие римлянин. Внутри римлянина ты мог быть евреем, израильтянином, ты мог быть там греком, ты мог быть там еще кем-то, да, но ты был римлянином по имперскому своему метанациональной принадлежности. Такая же тема, вот Андрей Олегович Безруков у нас как-то практически половину нашего разговора посвятил этому. Это тема с Salad Bowl и Melting Pot в США. После того, как ты туда приезжаешь итальянцем, румыном, голландцем или кем-то, ты попадаешь в этот Melting Pot, и выходишь ты из него кем? Правильно, американцем. Вот. А дальше ты можешь добавлять, что ты американец, допустим, итальянского или голландского или еврейского какого-то происхождения. Это тоже есть метанациональная надстройка. В советские времена, конечно же, ну и в царские времена это тоже было, метанациональная настройка, а надстройка объединяла Российскую империю, объединяла Советский Союз, ну и, собственно говоря, потом она была разрушена, потому что появилась фраза «дорогие россияне», вот это вот, да, а россиянин – это гражданство, это ни в коем образом не метанациональная принадлежность. Соответственно, сейчас мы пытаемся восстановить, советских мы уже, наверное, не восстановим никогда, и надо ли, а вот русских, какими мы были, есть и будем уже больше 1000 лет, я думаю, что есть смысл вот этим вот заниматься. Но это мое мнение. Я думаю, что есть люди, которые хотят вернуть советских, но мне кажется, что это одно и то же. Русский и советский, просто это разные эпохи, собственно говоря, вот как-то так.
Ну, у меня другое мнение, ну ладно. Вопрос еще Лена жалует, что мы пропустили. Доброе утро. Как вы думаете, интересно ли народу вообще объявят Пугачёву иноагентом или нет? Или она хайпует, а мы ведёмся? Это не она хайпует, это ее какой-то там деятель. Хайпует какой-то, значит, там чувак, который всех, значит, пишет запросы на эту тему, кого надо назвать иноагентом. Я не помню, кого зовут, но какой-то там депутат, не депутат, но какой-то деятель общественный, который, значит, написал куда-то там письмо, что надо срочно, и хайпанул на этом. Поэтому ей, по-моему, все равно, я думаю, что людям, в общем, тоже, и объявлять ее, мне кажется, ну, надо ли, она политической деятельностью вроде не занимается какой-то такой.
Ну, да. Я думаю, что вот ей как раз именно и все равно. Петр 100% прав, что признают ее, не признают. А и про нее просто тут, мне кажется, обновляют чуть-чуть. Вот только мы начинаем про нее забывать, кто-то начинает вбрасывать, типа, а смотрите, вот она. Вот, и начинается опять это по новой. Так что вот.
Ладно, я не нашел тот комментарий, но там тоже было из серии, что а как же так, а вот не могло, их должно было быть больше, этих террористов, и это все там, значит, как они могли уехать. Ну, короче, следствие разберется, давайте подождем.
Все. Это ну, точно.
Всплывает все.
Это точно. Что, вот.
Ладно, полчаса уже лишних.
Все, до завтра. Давай. Ну, народ радуется, что ж, меньше народу не становится.
Меньше народу, больше кислороду. То есть наоборот. Да, ну да,
нет, наоборот. Я все правильно сказал. Завтра в 11 утра в том же месте, в то же время ждем вас, дорогие товарищи. Увидимся.
Пока.
Пока.